Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Мало владеть молитвой, надо стать ею», скажет один из наших сегодняшних собеседников. «Стать молитвой». Что это значит? Вопрос, который, должно быть, одинаково стоит и перед тем, кто только впервые пробует молиться, и перед многоопытным монахом. Что между ними общего, они оба стремятся к Богу. Как скажет еще один наш собеседник, «Непрестанно молитесь», завет апостола Павла, то же самое, что «Непрестанно стремитесь к Богу». Под молитвой нередко понимают произнесение слов, и, само собой, это существенная часть молитвы, даже если слова произносятся не вслух, а про себя. И все же, как замечают духовно опытные люди, молитва тогда становится молитвой, когда внутри, на самой глубине человека есть то, что словам соответствует, то, из чего слова вырастают, как из корня. Эта тема про внутреннюю глубину человека очень важна для многих пастырей. Вот, например, как об этом размышляет протопресвитер Александр Шмеман.
Больше всего не хватает современному человеку внутренней жизни, умения, да и просто желание находить на глубине своей собственной души подлинную жизнь, подлинное содержание жизни, не зависящее от суеты и от превратностей внешнего мира. Ему, этому современному человеку, так много твердили о том, что все в мире и все в его собственной жизни зависит от внешних условий, от, как говорят теперь, экономических, политических, общественных структур. Его так все время оглушают всяческой информацией, набивают голову чужими словами, чужими мыслями, чужой премудростью. От него требуют столь постоянного участия во всем этом внешнем, что он действительно оглох к тому внутреннему миру, что сокрыт в нем, как буквально в каждом человеке. Наш мир живет под знаком действительно демонического замысла. Превратить человека в послушного робота, в существо, до предела набитое внешним, общим и общеобязательным. Замыслом, чтобы все одинаково думали, одинаково реагировали, чтобы все хотели того же самого, и чтобы потому просто было это общее желание употреблять. И, конечно, потому и борются творцы этого общества роботов с религией, что она – последняя в мире сила, противостоящая этому все ускоряющемуся обезличению человека, превращению людей в социализированных роботов. Бог обращается к каждой душе, и каждый по-особенному. В Евангелии торжествует та странная, так не похожая на нашу арифметика, согласно которой один человек ценнее, чем 99. А это значит, что каждый человек несет в себе свой единственный повторимый мир, что на каждого направлен луч божественной любви, и в каждом есть то, только ему присущее, только в нем заключенное, для чего он и создан, что и является в нем вечной ценностью. Религия никогда не обращена к толпе, или, как теперь говорят, к массам. Никаких масс, никакой толпы не знает Библия и не знает Евангелие. Знает только человека. И знает также, что с другими людьми человек связан не общими интересами, а любовью, а обращенностью каждой личности к другой, желанием встретиться с нею не на поверхности, а на глубине, стремлением проникнуть именно в этот внутренний мир, сокрытый в каждом человеке. Есть чудное русское выражение «глаза – зеркало души». И действительно есть что-то таинственно радостное, когда встречаются люди глазами, когда на секунду, но дано нам увидеть не внешнее, а внутреннее. И когда мы любим кого-нибудь по-настоящему, мы не скажем, что любим в нем его нос или уши или руки или что-либо в его внешности. Нет, мы любим его. Мы любим самого этого человека. И чем глубже любовь, тем менее способны мы определить и сказать, за что в сущности мы любим этого человека. И опять-таки, как характерно, что идеология, которую нам навязывают, никогда ни слова не говорит о любви. Нет, она говорит только о ненависти. Она утверждает, что людей объединяет только борьба, что они разделены на какие-то классы, и что этой принадлежностью к тому или иному классу, а не личностью, а не единственной неповторимой сущностью каждого, определяется каждый человек. Какая злая, какая страшная ложь о человеке. И потому что мы живем в этой лжи, и она постепенно завоевывает и усыпляет и растворяет в себе сознание миллионов людей, нам нужно, если мы не хотим погибнуть, начать подвиг возвращения в этот внутренний мир, возвращение в свою душу. «Есть целый мир в душе твоей», — сказал Тютчев. «И все дело в том, что только найдя этот внутренний мир, найдя свою душу, может человек понять и мир внешний, и не быть его рабом. Ибо в этом внутреннем мире, только там встречает человек Бога, не себя и не свое, а Бога, тот свет, ту истину и ту красоту, что по слову молитвы просвещают всякого человека, грядущего в мир. Никогда Бог не обращается к человеку через грохот и суету внешнего. Он говорит изнутри, он светит из души, из глубины сознания. И потому, как сказал другой поэт, закрой глаза, и ты увидишь. Заткни уши, и ты услышишь. Погрузись в блаженное и светлое молчание, и ты найдешь подлинные слова, и ты поймешь, что та брехня, то словоблудие, в которых мы живем, жалкая и отвратительная карикатура на человеческую жизнь. О, если бы мог современный человек, если бы мог каждый из нас сделать самое первое, может быть, самое трудное усилие. Обратить свой взор, свой слух вовнутрь. Поставить между собою и этим оглушающим нас внешним миром невидимую преграду. Чтобы не все видеть, не все слышать, не всему давать доступ во внутреннюю глубину души. Чтобы очистилась она от этой липкой пыли, что облепила ее, и начала медленно собирать себя, находить свой строй, свой лад, свою собственную гармонию. Не любите мира, не того, что в мире. Так сказано, и именно об этом внешнем, в Новом Завете. Это совсем не значит, что вы призваны не любить мир Божий, данный нам Богом. Но мы призваны не любить ту злостную и страшную карикатуру Его, которую мы видим, которую мы слышим. И опустясь на светлую глубину души, мы снова найдем слова, тот свет и ту радость, которые уже перестали мы различать и находить в мире. подвиг внутренней жизни. Вот сейчас, сегодня, самый насущный для человека подвиг. Об этом подвиге говорит Христос в Евангелии, когда призывает закрыть внешнюю комнату, запереться для молитвы. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное. Все время в Евангелии этот призыв вовнутрь. И только человек, который находит это внутреннее, оказывается победителем и внешнего. Наша цивилизация направлена против внутреннего человека. Наша победа над этой цивилизацией должна быть победой внутреннего, то есть духовного, то есть по-настоящему свободного человека.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед, материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У философа Мартина Бубера в одной из книг встречается такой рассказ о религиозном наставнике, жившем в XVIII веке. Однажды его спросили, каким это образом к нему приходят люди, которых никто не мог вывести из состояния равнодушия по отношению к Богу, и что этот наставник с ними делает. И он ответил: «Когда ко мне приходит человек, я стараюсь с ним заговорить, и если он принимает Слово Божье, то начинает меняться. Но если он отвергает Слово Божье, то ступенька за ступенькой я начинаю спускаться в глубины его души, и когда через сочувствие и сострадание я сознаю, что мы с ним уже не двое, но одно целое, я понимаю, что дошел до самой глубины, где я знаю, что его грех – это мой грех. И после этого я сплетаю корни его души с корнями своей и начинаю каяться, и мое покаяние становится его покаянием». Вот такой рассказ. Здесь снова примечательна эта тема схождения человека в глубины своей души, в свои внутренние глубины. «Вхождение вовнутрь» – так озаглавлена одна из частей статьи современного английского богослова митрополита Каллиста Уэра. Статья называется «Сила имени» и посвящена Иисусовой молитве, в которой призывается имя Спасителя: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой статьи митрополита Каллиста Уэра.
Призывание имени, делая нашу молитву более цельной, позволяет ей пройти глубже вовнутрь, стать частью нас самих, тем, что мы есть, и уже не тем, что мы делаем, стать длящимся состоянием, а не однократным действием. В такую молитву вовлекается весь человек, ее слова и смысл прорастают в нем. Об этом прекрасно писал Павел Евдокимов. В катакомбных росписях чаще всего встречается образ молящейся женщины, Аранты, которая являет единственно подлинное состояние человеческой души. Мало владеть молитвой, надо стать ею, дать ей воплотиться в себе. Недостаточно время от времени славословить Бога, надо, чтобы вся жизнь, каждый поступок и жест, даже улыбка, стали гимном поклонения, жертвой, молитвой. Мы должны жертвовать не тем, что у нас есть, а самими собой. Молитву, о которой пишет Павел Евдокимов, называют сердечной. В православии, как и в других традициях, различают три образа молитвы, понимаемые скорее как ее уровни, а не как последовательные стадии. Это молитва, творимая устами, устная, молитва, творимая умом, умная, и молитва сердца, или ума, низведенного в сердце. Призывание имени, как и всякая другая молитва, поначалу бывает устным, и слова старательно выговариваются языком. Для того, чтобы удержать ум на смысле произносимого, потребуется усилие. Однако со временем и с Божьей помощью молитва будет проникать все глубже вовнутрь. Тогда сами звуки станут не так важны, а ум будет молиться полнее и непринужденнее. Если уста и вовсе умолкнут, то ум один будет в безмолвии призывать имя. Это значит, что благодать Божия перенесла нас с первого уровня на второй. Впрочем, молитва вслух не прекращается насовсем. Часто и очень искушенные в молитве взывают к Иисусу в полный голос. Да и кто они, эти искушенные? Не все ли мы новички в духовной жизни? Но это еще не конец пути. Человек гораздо больше, чем сознающий ум. Кроме мышления и рассудка, в нем есть и переживания, и чувства, и тяга к прекрасному, не говоря уже о глубинах личностной интуиции. В молитву должен включиться весь его состав, он весь призван обратиться в единый молитвенный порыв. Подобно чернильному пятну, упавшему на промокашку, молитва, расходясь от сознающего и мыслящего центра, должна постепенно пропитать весь его состав. Пользуясь нашей терминологией, можно сказать, что мы призваны подняться со второго уровня на третий, от умной молитвы к молитве ума, низведенного в сердце. В этом контексте слово «сердце» нужно понимать в рамках семитской и библейской традиции – как средоточие всей личности, а не просто как область чувств и переживаний, как это принято в современной западной культуре. Сердце есть наша сокровенная сущность, самое глубокое и подлинное «я», открывающееся лишь через жертву и смерть. Как писал Борис Вышеславцев, сердце есть центр не только сознания, но и бессознательного, не только души, но и духа, не только духа, но и тела, не только умопостигательного, но и непостижимого. Одним словом, оно есть абсолютный центр. В этом понимании сердце – нечто гораздо большее, чем телесный орган. Физическое же сердце служит лишь символом безграничных духовных возможностей человека, как существа, сотворенного по образу Божию и призванного к тому, чтобы стать его подобием. Достигая абсолютного центра, или иначе нисходя от ума к сердцу, мы заканчиваем путь вовнутрь и обретаем подлинную молитву. Точнее говоря, смысл не в том, чтобы от ума отойти, а в том, чтобы вместе с ним сойти в сердце. Главное здесь не просто сердечная молитва, а молитва ума в сердце, поскольку все уровни интеллекта, включая рассудок, дарованы Богом и должны служить Ему, пренебрегать ими нельзя. Когда ум и сердце становятся одним целым, тогда восстанавливается наша падшая и расколотая натура, возрождается ее первозданная целостность. Сердечная молитва возвращает в рай, отменяет грехопадение и восстанавливает статус ante peccatum, состояние до грехопадения. Тем самым она раскрывает эсхатологическую реальность, становится залогом и предвкушением жизни будущего века, которая в веке сём никогда не будет явлена в полноте. Вкушая, пусть отчасти и несовершенно, сердечную молитву, мы постепенно совершаем переход, о котором упоминалось выше, от молитвы, требующей усилия, к самодвижной, от той, которую мы творим, к той, которая творится сама, а точнее к той, которую творит в нас Христос. Ведь сердце играет двоякую роль в духовной жизни, оно и средоточие личности, и место встречи человека с Богом. В нем мы познаем себя, каковы мы на самом деле, но в нем же мы и выходим из себя, вступая в храм Святой Троицы, где образ лицом к лицу встречается с первообразом. Во внутреннем святилище сердца мы и обретаем корни нашего существа и переходим границу, отделяющую тварное от нетварного. «В сердце есть какая-то беспредельная глубина», говорится в одной из духовных бесед Макария Великого. «Там Бог, там ангелы, там жизнь и царство, там свет и апостолы, там сокровище благодати, там есть все». В сердечной молитве мое действие, моя молитва, явно сочетается с непрестанным действием другого во мне. Если прежде мы молились к Иисусу, то теперь сам Иисус молится в нас. В откровенных рассказах странника есть поразительное место, где говорится о рождении самодвижной молитвы. «Однажды рано поутру как бы разбудила меня молитва». Если прежде странник творил Иисусову молитву, то теперь он обнаруживает, что молитва творится сама, даже во сне, ибо стала одно с молитвой Бога внутри него. Примечательно, что и тогда странник не считал себя достигшим всей полноты сердечной молитвы. Читателю откровенных рассказов странника может казаться, что герой книги легко, чуть ли не механически перешел от устной молитвы к сердечной. Прошло, казалось, всего несколько недель, как он начал свой подвиг, и молитва его стала самодвижной. Подчеркнем, однако, что опыт странника является собой редкое исключение, хотя он и не уникален. Старец Силуан Афонский творил Иисусову молитву всего 3 недели, до того момента, как она вошла в его сердце и стала самодвижной. Его биограф, архимандрит Сафроний, справедливо подмечает, что старец обладал великим и редким даром. Только позднее отец Силуан смог оценить, как необычен его опыт. Чаще всего подобное, если и происходит, то после долгих, иногда длящихся всю жизнь, аскетических усилий. Иногда же, едва начав творить Иисусову молитву, легкомысленно полагают, будто она сошла из уст в сердце. Или воображают, будто молятся безмолвно, без слов, когда на самом деле не молятся вовсе, а просто впали в дремоту безучастности и спят наяву. Предостерегая против подобных вещей, учителя исихасской традиции – настоятельно рекомендую тем, кто делает первые шаги в Иисусовой молитве, неустанно понуждать себя. Они постоянно подчеркивают, как важно все внимание собирать в произносимых словах, не отвлекаясь от мысли о молитвенных вдохновениях. Для примера приведем слова знаменитого духовного наставника с Афонской горы, старца Иосифа из Нового Скита. «Труд умной молитвы заключается в понуждении себя к непрестанному повторению ее устами. Внимай только словам: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Просто вслух произноси их и не прерывайся. Пока не навыкнешь молитве, трудись языком». Поистине поразительно, как ценится произносимое слово. Святой Иоанн Лествичник писал: «Старайся возвести к молитве свой ум, а точнее заключить его в слова молитвы». Это не значит, впрочем, что важны слова сами по себе. В наших мыслях должен оставаться сам Иисус, которого мы призываем. Сердечная молитва всегда приходит как дар от Бога, который Он дает кому хочет. Ее нельзя стяжать никаким методом. Святой Исаак Сирин подчеркивает, что дар этот – большая редкость, и едва ли 1 на 1000 удостаивается чистой молитвы. «А достигший того таинства, которое уже засею молитвою», – добавляет он, – «едва по благодати Божией находится и из рода в род». 1 из 1000, 1 в целом поколении – эти отрезвляющие предостережения не должны нас обескураживать. Внутреннее царство открыто каждому, и каждый может пройти свою часть пути. В наше время мало кто хотя бы отчасти не сходит в глубины сердечных тайн, но очень многие, в свою иногда малую меру и изредка, но вполне реально, приобщаются молитве Духа.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного английского православного богослова митрополита Каллиста Уэра «Сила имени». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».